Еще раз вас приветствую, святые, возлюбленные в Господе. Мир и благодать вам от Господа. Одна из благочестивых женщин 18 столетия написала следующее. «Мы можем тратить жизнь на то, что называем церковными обязанностями, быть ревностными в молитве, в посвящении, но все же чувствовать себя несчастными. Ничто не может успокоить наши сердца, как только лучшее знакомство с Богом». И, наверное, я хотел бы такой задать вопрос. Испытываем ли мы счастье от нашего положения, нового положения во Христе Иисусе и от того, что мы делаем во имя Господа? Почему ныне очень часто приходят? Знаете, я не претендую, дать развернутый ответ на такой столь важный, может быть, сложный вопрос. Но все-таки призываю вас соприкоснуться с истиной. Что же Христос отвечает в Писании на этот вопрос? Потому что для меня очень важно испытывать радость от того, что я делаю, потому что это стимулирует как-то дальнейшее мое служение. Некоторые верующие говорят, зачем вообще что-то чувствовать? Просто великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И вообще лучше ничего не чувствовать, а лучше всегда радоваться, как написано в Писании. Но опять же, это лозунг, который мы бросаем. Но не всегда получается пребывать в этом идеальном образе христианина. Очень многое расходится с реальностью. Так вот, я предлагаю текст Писания, послание к евреям, 8 глава. С 8 стиха по 10 стих прочитать. Этот текст, наверное, не успеют братья высветить, потому что я им опоздал сегодня, не дал им этот текст. Евреям, 8 глава, с 8 по 10 стих. «Но пророк, укоряя их», то есть кого? Еврейский народ, в частности, «говорит: вот наступают дни, говорит Господь, я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, напишу их на сердце их, и буду их Богом, и они будут моим народом». В 2004 году в церкви Улкрик, наверное, Билл Хайблс, вы знаете такого пастора, много было семинаров, был разработан такой специальный опрос для членов церкви. Он был предназначен для того, чтобы лучше понять ощущения, переживания и мнения верующих людей. И служители пытались понять через этот опрос, какая существует связь между жертвенностью в служении, духовным ростом и ощущением себя счастливым человеком. И они думали, что могут обнаружить эту связь. Но как потом показал опрос, что, оказывается, далеко не активные верующие испытывают себя более счастливыми людьми, нежели те, которые загружены служением и, по крайней мере, не считают себя бездельниками Царства Божьего. Так получается, что не всегда участие в служении приносит верующим истинное удовлетворение от того, что они делают. Посмотрите на некоторых христиан, и вы увидите типичный образ несчастного человека. Типичный образ несчастного человека. А что грешникам приходить в церковь? Они приходят и видят несчастные лица, говорят: зачем мне туда? Чтобы я, как и они, стал испытывать себя или считать себя несчастным человеком. Я, по крайней мере, говорю о некоторых верующих. Я не говорю о всех. И слава Богу, что вы не согласитесь со мной, что вы не чувствуете себя несчастными людьми. И если мы мысленно возвратимся в историю израильского народа, то сможем увидеть, что однажды народ собрался по призыву Моисея перед Моисеем, чтобы услышать важные слова от Господа. И после того, когда они услышали слова заповеди, они сказали с радостью, с восклицанием, с ликами, с тимпанами, мы будем послушны. Легко сказать, сложнее вы исполнить, правда? Как и в нашей современной христианской жизни происходит. Я думаю, что 630 установлений, или 650, я уже не помню, от Господа плюс от старейшин, это намного больше, чем установление в нашей Второй Московской Церкви. Какие-то вот церковные правила, которые регулируют жизнь общины. Я думаю, что получилось от всего этого, от этих попыток еврейского народа исполнить эти заповеди. Мы видим, что история израильского народа – это сплошная вереница падений. Господь был рядом, Господь не покидал. Господь в виде света, облака, ну, я имею в виду огненного столба, вот пребывал с ними. Господь благословлял через остаток, верный Господу. Но Бог заботился о своем народе, но и кидало то вверх, то вниз. Как это происходит и в настоящее время. Да и что, и священники были не совсем верными. Господь часто порицал их за то, что они не совсем верные в семье, что они немного грубы, не совсем внимательны к народу, к нужным, больше питают себя, нежели других. Кто-то сейчас думает, ну это да, это касается современных тоже священников. Некоторые считают в современной церкви, что вот законы церковные, установление каких-то правил вносит порядок в жизнь общины. Как вы думаете, это правильно или неправильно? Правда или нет? Конечно, я соглашаюсь с этим, что религиозная так называемая практика, которая регулирует поведение верующих и предписывает им как-то правильно относиться друг к другу, может как-то сохранить от каких-то всевозможных конфликтов. Но что мы получаем взамен? Мы получаем взамен вместо достигнутой цели разочарованных христиан и артистов, которые пытаются пародировать более духовно зрелых верующих людей. Сколько сегодня христиан впадает в депрессию от того, что они не могут подражать героям веры, а им говорят, надо, ты должен не быть чуть-чуть хуже, может быть, но не более. Или, может быть, от того, что у них не хватает способности выполнить какое-то важное поручение церкви. Или, может быть, от того, что им просто говорят, что тебе не хватает истинной веры, раз ты сидишь на лавочках и ничего не делаешь. Но в то же самое время, может быть, кто-то из них посещает незаметно больную сестру и ухаживает за ней. Итак, мы понимаем, что закон, который регулирует жизнь общины, не всегда дает духовный скачок, как мы, верующие, ожидаем от этого. Смотрите, что со смерти Иисуса на Голгофском кресте, мы читаем об этом Писании, появилось что-то новое. Совсем новое. Ибо если Первый Завет был без недостатка, имеется в виду Ветхий, то не было бы нужды искать место другому. Новый Завет по определению Бога решает очень важную проблему современных христиан. Какую же проблему? Нашу неспособность оставаться верными Богу в силу своих человеческих усилий. Решает просто Новый Завет. Знаете, хотелось бы немного ответить на этот вопрос. Почему, с одной стороны, мы имеем от Иисуса Христа жизнь избытком, с другой стороны, мы так часто падаем, согрешая, хотя и поднимаемся. Знаете, мы прочитали, что Господь помещает через Новый Завет, через Голгофскую жертву Иисуса Христа, ради этого, помещает законы свои в мысли, в сердца. Люди могут читать о законах Божьих не просто на скрижалях завета или в письменном тексте Писания. Они имеют внутри. Как пророк однажды сказал, я не мог не говорить, людям погибающим, потому что сердце горело во мне. Испытываете ли вы такую пламенную жажду оставаться верными Богу, несмотря ни на какие сложные обстоятельства? Этот вопрос стоит именно перед нами. Знаете, это не закон Моисея вложен в наши сердца, это закон Христа, закон любви, закон свободы. Закон, который также граничит греховные поступки человека, но человек верующий ощущает себя совсем по-другому, как неверующий. Это закон любви. Павел, не помню, где это написано, но Павел открывает, что именно закон, который ограничивает преступление беззакония людей, предназначен прежде всего для неверующих, нежели для верующих. Так, а что говорит Слово Божие в отношении христиан? 8 глава, послание к Римлянам, 1 и 2 стих. Что же закон Божий их оправдывает или осуждает? Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. А как же определиться, живу по плоти или по духу? По вашему желанию. Не потому, сколько вам удается это, а по вашей ревности, желание быть верным Господу. Потому что закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Мы знаем, что Савл был до уверования ревнителем закона, так что гнал христиан. Но после уверования он показал на тщетность своих усилий верности Богу, и он говорит: «Я не иначе узнал грех, как посредством закона». Другими словами, знание заповеди Господа не является именно гарантией, что верующие смогут обуздывать свои греховные желания. Вы согласны с этим или нет? А не лишь знание. Понимание того, что мне нужно немножко быть другим в своей семье или в отношениях со своими друзьями. Так вот, сегодня в некоторых церквах верующие, пытаясь исполнять правила благочестивой жизни, все-таки разочаровывается и задает вопрос Господу: «Господи, почему ты не помогаешь? Почему ты не даешь мне силы?» Я задаю вопрос: эти правила установил Господь или люди? Господь будет помогать только тогда, когда эти правила установлены по воле Божией, а не предписаны людьми. Бог никогда не давал нам право взять что-то из закона Моисеева, например, из 10 заповедей, и частично применить к церкви, а сказать остальное, это вот суббота, например, не важно для нас. Бог не давал права делить. Он смотрит это как на полноту, но вместе с тем он говорит, что этот завет был несовершенный, ветхий, и нужен был новый завет, новые законы, заповеди любви. Тогда возникает вопрос, как мы, может быть, если мы уклоняемся от 10 заповедей, а ведь это моральный кодекс Бога, а как же нам, как руководящие принципы для управления нашей жизнью, как мы можем вообще жить благочестивой жизнью, если отрицаем Ветхий Завет? Да никто не отрицает Ветхий Завет. Ветхий Завет дает нам прекрасный или рисует прекрасный образ Бога. Сотворение мира, Его всемогущество, планы Его. Через Ветхий Завет красной нитью проходит жертва Иисуса Христа, будущая жертва Иисуса Христа. Но законы, которые необходимо выполнять новозаветним людям, они записаны в их сердца, записаны в Новом Завете. Поэтому это так естественно, то, что Бог сделал. Единственный разумный выбор, который мы можем, как верующие, принять, это позволить Иисусу Христу проявляться через нас. Ну вот сегодня где-то сидел 40 минут на остановке. Наличных денег не было, на карточке были деньги. Это маршрутку невозможно взять, автобуса нет. Что вы думаете, какие у меня были эмоции? Я же должен проповедовать вторым. Я должен немножко послушать проповедь Рувима Степановича, чтобы как-то говорить немножко в контексте. Хотя я так понимаю, что моя проповедь продолжает его тему. Вот, конечно, вначале эмоции отрицательные. А потом я успокоился в Господе. Я говорю: Господь, если ты допускаешь, может, лучше будет известно Рувиму Степановичу, почему я опоздал. Вот, не знаю. Вот, Кто-то скажет, ну, конечно, не беспокоился, потому что все-таки ты не опаздывал куда-то на поезд, на самолет, там, тебе надо было с семьей какой-то уехать, все лишь на собрание. Все равно бы успел к этому времени. Да нет, для меня собрание очень важно, тем более я должен проповедовать. Так вот, пребывать во Христе – это значит оставаться в нем. Апостол Павел очень часто на страницах Писания выступал против такого формализма, вот, религиозного формализма. Он выступал за свободу от этого религиозного формализма, и он пишет Галатам 5.1. «Итак, стойте в свободе, который даровал нам Христос, им не подвергайте опять его рабства». Сергей, о чем ты проповедуешь? И так люди чувствуют себя свободно. И так приходят в мини-юбках, и так приходят в различных украшениях сверх этого. Макияж, да не похож на человека. Что-то, о чем ты говоришь? В свободе Христовой. Я не говорю пребывать в вседозволенности. В свободе Христовой. Сегодня, друзья мои, мы переросли законничество Галат. Мы переросли и не считаем обрезание как обязательным условием ко спасению. Мы не прибавляем к жертве Христа, но вместе с тем... Мы четко понимаем, что спасение даруется по благодати, через веру в Иисуса Христа. Но у нас появляется правило не в относительно спасения, а в отношении всего остального. Как сохранить свое спасение? И это тоже, как я говорю, неплохо. И даже проповедуется иногда, что через исполнение заповедей, если ты сможешь сохранить верность Богу, ты обязательно попадешь в Царство Божие. Так что ж понимаю, получается, спасение по благодати, а восхищение от Царства Божия по делам? Да кто из вас может исполнить все заповеди? Нет праведного ни одного. Сегодня я не проповедую, скажем так, сохранение спасения, богословие сохранения спасения. Я верю в то, что человек имеет свободную волю отступить от благодати Божией. И где-то в глубине моего сердца я удивляюсь, как это происходит. Потому что все делает Бог для того, чтобы довести нас до Царства Божия. И просто человеку не дает таких возможностей, может быть. Хотя человек сам по своей глупости может это сделать. Так вот, эти проповеди или это отношение называют законническим. Евангельское законничество, так называемое, против которого боролся Христос, фарисейское законничество, это значит, мы что-то делаем или что-то не делаем, чтобы заслужить благоволение Божье. Неплохо, с одной стороны. А что мы можем заслужить? А угодить Богу чем можно, дорогие мои? Чем можно угодить Богу? Скажите. Верою нет другого, только верою. Все, твоим положением. Твоей верой, то есть это даже не твоя вера, это вера, данная тебе Господом. Чаще всего правило, которое иногда мы исполняем, не имеет никакого библейского обоснования. Не имеет. Знаете, Христос боролся против фарисейства, потому что фарисеи пытались как-то помочь Богу. А они установили к заповедям Божьим еще множество таких установлений. Несмотря на призывы к свободе, сегодня мы чаще и чаще слышим именно в христианских кругах, что не хватает этой свободы, и как мало вообще проповедуется об этой свободе, и как мало подчеркивается эта важность свободы. А все наоборот, вместо свободы мы придумываем и проповедуем вместо благодати Божьей о каких-то отношениях. Даем правила. Я сам страдаю над этим. Немного говорю о различных эмоциональных, психологических там, и так далее вещах. Я думаю, что мы делаем это порой неумышленно, но почему оскорбляемся, когда кто-то, которому ты говоришь, или кто-то, кого-то называют законником, если ты поступаешь как законник? Позвольте объяснить, что я не против правил, которые в церкви. Например, все члены церкви должны посещать малые группы. Хорошее правило? А вы сможете это делать? Да нет, конечно. Сколько сейчас посещает групп? Ну, процентов 20-30, да, малой группы. вы, наверное, насторожились. Это пахнет больше законничеством или свободой? А как вам следующее правило? Все вступающие в брак должны обязательно пройти добрачную консультацию, иначе вас не сочетаем. Это законническое правило или свобода? Может, мы ведем немножко попозже? Или все должны перед хлебопреломлением поститься, потому что не постящийся не будет угодны перед Господом в день хлебопреломления? Ну, как бы неплохо правило, которое нас побуждает поститься. Но это ограничивает свободу. Может, у тебя не было вообще возможности поститься. Может быть, ты болен язвой желудка. Может быть, там еще какие-то обстоятельства. Ты приходишь весь уставший домой, говорит, как один человек сказал, какая тут Библия. Мне бы закрыть глаза и отдохнуть, да, хотя и не спится, потому что снятся люди, которые обидели меня. Вот я говорю, что, а как для кого эти правила? Для одного, а для одних они удобны, для других они неудобны, эти правила. Мы не замечаем, как выстраиваем заборы между собой, друзья мои. И между собой, и миром. И между собой как? Просто. Мы, не выполняя правила, скрываемся, не признаемся в том, что эти благочестивые правила выполнили, а значит, лицемерим, обманывая друг друга. Знаете, давайте из этого сделаем такой небольшой выбор. Друзья мои, нельзя концентрироваться на каких-то запретах, не объясняя людям, почему эти запреты благословляют их. Если вы, как родители, кто родители из вас, если вы даете какие-то запреты детям, столько объясните им, сколько требуют они, почему эти запреты существуют. Иначе вам придется каяться, как отцам, как в прошлое воскресенье, когда брат Резников приглашал покаяние отцов и матерей, что вы воспитали детей неправильно, теперь кусаете локти от того, что они у вас неверующие. Потому что не вложились в них, не инвестировали в себя, чтобы приобрести прибыль для Царства Божьего в лице обращенных детей. Хотя, как скажу, что не всегда это причина в родителях. И в семье бывают недобрые люди. Друзья мои, конечно, скажу так, каждому из нас полезно иметь 2-3 запрета, которые дисциплинируют, мотивируют, сохраняют спасение. Но я должен понимать, что эти запреты, которые удобны и полезны для меня, не навязывайте для других в церкви. Не говорите, ты должен так смотреть, ты должен так молиться, ты должен склоняться на колени, ты должен еще что-то делать. Скажу так, если кто-то, который пришел посмотреть за вашей свободой, подойдет к вам и скажет это, вы задайте следующий вопрос. Где ты раскопал эти правила? Где они записаны? Господь ли поручил тебе сказать мне это, как пророку? И ответ вы увидите сами. Если вы ошибались и не видели эти правил библейских, тогда вам укажется по Писанию. Или покажутся какие-то косвенные причины. Если нет, тогда человек разведет руками и скажет, ну я думаю, что это лучше. А я думаю, что лучше мне так. И никто никому не должен, кроме взаимной любви. Господь имеет право только на собственность нашей души, а мы не имеем права друг на друга. Хотя мы зависимы друг от друга, как верующие дети Божии. Знаете, когда Иисус видел тщетность этих фарисейских правил, я читаю, я просто вижу, как Он злил фарисеев. Нарушал субботу, правда? Дальше, опрокидывал столы менящиков в храме. Что Он еще делал против установленных правил в синагоге? Что? Да, гробы окрашенные. Или там как-то другими словами. Ну, подойдите, скажите своей сестре, гробы окрашены, что она вам даст такую пощечину? Вот. Не нужно этого делать, правда? Христос это делал тогда, когда фарисеи ненавидели пьяниц. Он ходил по улицам и дружил с ними. Проповедовал им Царство Божие, Царство Спасения. А где же они еще услышат? Их же в синагоге не пускают. Новый Завет
через Иисуса Христа помещает нас в позицию святого человека. В позицию святого человека, хотя наши поступки несовершенны. Если я чувствую даже отделение от Бога, или, как я помню, в прошлой проповеди говорил, чувство оставленности, это лишь для того, чтобы обратить внимание мое на Бога, что я ухожу от Его лица, не ищу искренне Его лица. Это для... Вот Бог рядом, Бог не покинул. Иногда мы говорим, Дух Святой покинул человека, потому что он согрешил грехом прелюбодеяния. А я не верю в это. Я не защищаю этот грех. Это порицается Писанием грех. Но я верю в то, что Дух Святой остается в человеке даже при согрешении. И Бог не делает различия во грехах. И Он помогает ему покаяться. Что мы делаем нашими грехами? Мы просто оскорбляем Духа Святого. Мы ограничиваем Его работу в нас. Потому что в послании Ефесянам 4, глава 30 стихом, и там предыдущий 29, 27 стих, говорит, что не говорите, не лгите друг другу, возлюбленные. Не гневайтесь. Не занимайтесь воровством, ибо это, но не ибо это, и не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления. Это как бы немножко подводится итог после этих стихов. Я думаю, что иногда, когда мы чувствуем себя даже виновными перед кем-то или не согрешая при этом, мы оценим себя как не достигших каких-то результатов. И мы думаем, что также само Бог нас оценивает. Бог иногда совсем по другим стандартам оценивает нас. Сатана нас просто берет и вгоняет в депрессию, чтобы мы испытывали чувство вины и не в радости служили Господу. Проверяйте свое сердце перед Богом. Если вы не нашли себя в греховном состоянии, можете спросить вашу жену или мужа, не согрешил ли я? И если все подтвердят, что вы не согрешили, не нарушили библейские стандарты, кто послал вам это чувство вины? Тот, который обвиняет вас, это сатана. Я думаю, иногда мы слышим жалобы верующих. Меня расстраивает чтение Библии, потому что я не могу исполнить эти поручения. Кто-то говорит, я чувствую себя, как будто проваливаю постоянный экзамен. Да? Но если ты сдаешь, как мы говорим, если ты сдаешь экзамен на двойку, то Бог посылает тебе еще дополнительные испытания, если ты на пятерку, значит все. Хорошо, верный раб. Вот. Или кто-то говорит, мне тяжело читать Библию. Давайте посмотрим по-новому. Иисус дал нам желание в сердце исполнять Его заповеди и искать лица. Через Он вложил в наши мысли, Он вложил в наши сердца. Он дает нам хотение и действие. У нас Его сущность, у нас Его сила. И Он не суждает тебя, если что-то у тебя не получается, когда ты пытаешься что-то делать. Он любит тебя и помогает тебе это сделать лучше, просто лучше. Как христиане, подчеркиваем, мы исполнены или природного желания вести себя правильно в силу нашей новой природы. В нашем духе сущность Иисуса Христа. И если, например, сегодня не удалось тебе почитать Слово, если моему сыну не удалось мне почитать Слово, если кому-то знакомому, например, моему подопечному, которому я, может быть, сказал, каждый день читай Слово Божие, например, может, устал после работы, как-то вяло пообщался с Богом, не страшно, получится завтра. Мы иногда не вникаем в возможности друг друга. Мать, которая воспитывает 6 детей, ей так тяжело утром в 6 утра встать и почитать Слово Божие, потому что она думает уже о том, как их отвезти на работу, как кого-то в музыкальную школу, как накормить, унитаз надо помыть. Муж на работе там зарабатывает баллы в банк любви, вот думает, что он такой герой, и все. Она тут вертится, он приходит, говорит, а что ты делала, дорогая? Что-то ничего не видно. Знаете, поэтому... Если, друзья мои, если я привык контролировать свою жену, потому что для того, чтобы она не совершила бытовые ошибки, Я, значит, претендую на то, что дает ей Бог. Я ограничу ее в творческом подходе. Я, но другими словами, это моя плотская природа хочет контролировать и не давать ей ту свободу, которую даровал Иисус Христос. Ну а что потом? А за таким поступком следует, что греховные последствия, что если что-то или кто-то выходит из-под моего контроля, я начинаю что делать? Гневаться. А даже преследовать этого человека, как же так, столько времени уделил, никакого результата и так далее. Друзья мои, благодать и отдача своей жизни под контроль Бога как раз помогает Иисусу осуществить нас то, что Он задумал. Что Он задумал на сегодняшний день? Когда я стою утром с постели, первое слово – «Доброе утро, Господь». Второе – «Господи, я ожидаю, что повелишь мне». Признаюсь, иногда забываю это говорить. Но в смысле хорошие такие христианские традиции можно, то, что может быть приемлемо в моем случае, может быть для кого-то из вас неприемлемо, можно вводить в своей христианской жизни. Дорогие мои, поднимите руку, кто из вас на все 100% праведный? Я вас ставлю в удивительное положение. Неудобное положение, вернее, да? Хорошо. Правда трудно поверить, что через рождение свыше Бог смотрит нас как на 100% праведных людей? У вас есть сущность Христова? Конечно. А у вас поступки неправильные, да, только? У меня поступки неправильные. А как Бог смотрит на это? Нам тяжело применить к себе слово «святой», хотя оно обозначит «отделенный для Господа», «освященный». Потому что сущность определяется чем? Рождением, а не поступками. Мы привыкли, говорит, это святой человек, потому что он активно участвует в служении. Это супердуховный брат. А вот эта сестра, она часто посещает детские дома. О, как хорошо, она духовная сестра. Мы привыкли судить по поступкам. Бог судит по рождению свыше, по сущности, которая в нас есть. Знаете, некоторые грешники пытались бы походить на верующих. Они подражают некоторым модели семейного поведения. Они пытаются как-то к чему-то еще учиться у верующих людей и даже каяться для того, чтобы выйти замуж за верующую христианку. Но знаете, кто поможет им стать настоящими духовными потомками Иисуса Христа? Это не поступки. Это не игра слов во время покаяния. Рождение свыше. Именно Бог смотрит на нас, как на святых людей. В первом послании к Коринфянам 1:30 апостол Павел сообщает нас, что мы пережили некоторую операцию на сердце, не на физическом, духовном сердце. И он говорит, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас, премудростью от Бога, а дальше что пишет? Кем Он сделался для нас? Праведностью и освящением, и искуплением. Вы устроили собственные похороны, братья и сестры? Вы пережили сораспятие. Вы избрали приглашение Иисуса Христа быть хозяином вашей жизни. Тогда вы праведные. Вы согласились с этим. Бог не только возродил вас, Бог не только возродил меня, но и посадил во Христе Иисусе на небесах. Бог называет нас праведными, даже несмотря на наше не совсем хорошее поведение. Но мы оскорбляем Бога, когда не верим тому, что Бог, Божья праведность живет в нас. Потому что Он все сделал для этого. А мы не верим в это. Мы разбавляем Евангелие, мы запихиваем друг друга в депрессию, когда говорим, что тебе далеко еще до Бога. Тебе еще надо сильно еще хорошенько постараться, чтобы войти хотя бы на порог Царства Божия. Постойте. Мы грешники или праведные, благодаря рождению свыше? Знаете, какой правильный ответ? Спасенные грешники. Но на какое слово вы делаете акцент? На спасенные или грешники? От этого мышления зависит ваша победа порой. Иногда мы задаем вопросы, а что же мешает нам быть или делать то, что угодно Господу? Ну, не читаем достаточно Писания, возможно. Не знаем обетования Бога, не знаем Его требования. Иногда выбираем просто жить по плоти. Вот смотрите, я смотрю вечером телевизор, я увидел какую-то программу нехорошую для меня после новостей. Я могу же выключить ее, а могу не выключить, проявившее излишнее любопытство. Правда? Вы можете сказать «нет» греху, благодаря новой сущности. Знаете, конечно, я понимаю тех людей, которые психически больные или находятся постоянно в депрессии в силу своих болезней, и им осложнее. Их интеллект не работает так на 100%, как наш, чтобы контролировать наше побуждение. Но в Господе есть ответ. Многие задают вопрос, а как же люди, которые психически больные, наследуют ли Царство Божие? Конечно, наследуют, если они рождены свыше. Бог говорит прямо к сердцу, Его сущность праведная внутри их. Они не могут понять учение. Они не могут оценить, но они приняли сердцем Господа. И они спасены. Да, у них бывают приступы, да, они падают, да, иногда они гневаются силой своих приступов, но они спасенные люди. И давайте не будем сомневаться, что они попадут в Царство Божие. Павел говорит, что мы, рожденные свыше, знаете кто? Причастники божеского естества, сограждане святым. Например, в определении поступков, когда мы выбираем руководство нашим интеллектом, опытом, способностями, мы поступаем по плоти. Даже Писание говорит, не полагайся, что на разум твой. Во всем изучай Господа. Он направит тебя, да? Это жизнь по плоти. Рувим Степанович говорил, а идоло сердца, которое мешает нам проявлять любовь Божию, которая у нас есть. Не говорите друг другу, в тебе любви Божией нет. Мы просто законсервировали ее, потому что Слово Божие говорит, что любовь излилась в наши сердца. Она была помещена Богом через Духа Святого. Мы имеем, но мы ленимся ее проявлять просто. Она есть, она присуща нашей новой сущности. Теперь мы Божье творение. К сожалению, у нас есть противник, который действует. Это дьявол, это грех. Послание к Римлянам, 7 глава. С 15 по 17 стих апостол Павел говорит, «Ибо не понимаю». Вот он не понимает. Апостол не понимает. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр». Ну, он же выявляет мои грехи, да? «А поэтому уже не я делаю, но живущий во мне грех». Павел вдруг обвиняет не себя, обвиняет грех. Вот это да! Я думаю, Боже мой. Да что получается, можно грешить и перекладывать ответственность за свои поступки на грех какой-то живущий, на некоторую абстракцию? Никак. Слово Божие говорит, никак. Ответственность лежит на нас, не позволять греху, похоти проявляться внутри нас. Это ответственность, возложенная Богом. Апостол Павел пишет, «Да не царствует грех в нашем теле, чтобы нам повиноваться ему в похотях его». Уступая греху, мы соглашаемся с некоторым бессилием или соглашаемся с ложью, что мы неправедные, а может быть, нерожденные свыше. Мы недовольны, мы разочарованы, мы несчастны. Некоторые верующие даже называют себя одержимыми. Даже не то же самое назвать себя одержимым или быть одержимым или обладаемым бесами. Вот помолитесь, изгоните и вот духа похоти, да, и тогда, или страх какой-то, или еще что-то. Это происходит, может быть, у некоторых верующих от отчаяния и неосознания той безопасности, которую я имею во Христе Иисусе. Мы должны наслаждаться Христом Иисусом, который дал нам новую сущность. Вот так ты можешь проверить, рожден ли ты свыше, какая тебе жизнь больше нравится, до Христа, когда ты был неверующий, или после Христа, когда Христос тебя родил свыше. Сейчас, когда ты уже меньше зарабатываешь, сейчас, когда не всегда неверующие люди вместе с тобой готовы сидеть за одним столом, сейчас, когда какие-то люди задают вопросы, обвиняя тебя в чем-то, какая тебе жизнь больше нравится, до Христа или после Христа?
Это один из ответов на то, рожден ли ты свыше. Кто не родится свыше, не родится от воды и духа, не увидит Царство Божие. Ведь это главный вопрос. Это актуальный вопрос. Нет более важного вопроса. Мы живем, проживаем свою жизнь, и вдруг у кого-то обнаружится, что ты не рожден свыше. И вместо ангелов Божьих во время твоего умирания придут бесы, чтобы забрать его. Как у известного философа, покойного Вольтера. Я думаю, что, друзья мои, мы, а когда мы осознаем, что источник искушения – это сила греха, как апостол Павел говорил о себе, он не понимает, что делает, сила похоти, может быть. Когда мы осознаем, что источник не мы сами, не наше вот желание, не наше стремление пить грех как воду, как пьют, как это делают гречники, вот тот грех, который живет в нас, это приносит свободу, это приносит победу. Если вы новое творение, это шанс. Если вы старое творение в своих глазах, это поражение рабства. Вам легче согласиться с новой грязной мыслью, которая появилась в вашем мозге, потому что у вас там уже, по вашему определению, множество грязных мыслей, и вы выдаете эти мысли за ваши. Но кто-то задаст вопрос, но как это понимание этого важного факта все-таки помогает мне? Как я помню, в Ухлово, в Рязанской области, я проповедовал о отношениях между супругами, и потом несколько человек встают и задают вопрос, а как это на практике? Я говорю, ну вот просто берите, исполняйте. 6 потребностей мужчины, 6 потребностей жены, исполняйте. Тогда люди мне задают следующий вопрос, а где сила для исполнения? А я говорю, сила вашей новой сущности. Вам не надо читать много книг, вам не надо ходить к психологам, которые добавили вам бы еще ряд правил. Сила вашей сущности. Ответ в Духе Святом, Дух Святой в вас. Это драгоценная личность, которая помогает, как сила, противостоять всякому искушению. Апостол Павел, знаете, говорит к верующим, пожалуйста, почитай себя умершим для греха. Почему ты сомневаешься, другими словами? Вот это записано к Римлянам 6.11. Проверьте, это не мои выражения. Почитай себя мертвым для греха. Но мы еще грешим. Нашему естеству еще это принадлежит. Но мы же можем сказать нет греху. Мы верим, что Иисус забрал наши грехи. Верим в это, правда? Нам образно написано, Он вернул пучину морскую. Он перекинул за хребет свой, чтобы не видеть их, да? И тут же мы принимаем идею, что по возвращении Иисуса Бог будет судить нас, соответственно, в теле. А кто на суд Божий приходит? Как написано в Писании? Неверующий, а неверующий. Знаете, как мы можем быть судимы, если Он их забрал, Он их вергнул, Он никогда не воспомянет, как пророк Исаия? Евреям 9.28. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих во спасение. Для ожидающего спасения. Если мы теряем суть Евангелия, то мы просто оказываемся не в силах изменить естественный склад нашего ума, который продолжает контролировать чисто по-человечески наши поступки. Когда мы верим в частичное прощение, это производит частичное освобождение от чувства вины. Если мы свободны, мы освобождаем других людей. Мы даем им слово спасения, слово освобождения. Обратите, дорогие мои, на текст послания к Евреям 10.14. «Ибо Иисус одним приношением, одной жертвой навсегда сделал совершенными освящаемых вас, дорогие, освящаемых меня, рожденных свыше». И реально заключается в том, что христиане – это полностью прощенные люди. Мы приобретаем свободу наслаждаться в общении с Богом. Это свобода быть верными до конца. И если мы осознаем, если мы понимаем, какая сила, и сила, которая у нас, она сильнее того силы, которая в мире, то есть дьявола, мы больше побед имеем в своей личной жизни над личными искушениями. Мы прекращаем просто суетиться, бесконечно переживать, а как сегодня быть правильным перед Богом?
Потому что сущность меня призывает быть правильным перед Богом. А знамя просто выбор. Сегодня облечься в смиренно-мудрее, кротость, воздержание. Или на работе себя совсем проявить по-другому, потому что невозможно по-другому разговаривать с рабочими. Надо проявлять, если не мат, только какие-то жаргонные вещи, сленги и так далее, чтобы они поняли меня. Осознание, что мы прочны, помогает нам прощать других. Я думаю, что сегодня Господь не осуждает нас за то, что за наши попытки, когда мы поднимаемся, делаем и падаем. Друг мой, пребывающий в свободе, если ты упал, вставай, дерзай, как свободный во Христе Иисусе. Бог любит тебя и все сделает для того, чтобы довести тебя до Царства Божия. Благодари просто Бога за этот драгоценный подарок неба, за новую сущность во Христе Иисусе, которая помогает тебе совсем по-другому смотреть на мир, на церковь, на семью, на Царство Божие. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.